Вопрос. Уважаемый Раф Элияу, у меня к вам вопрос. Один из принципов иудаизма гласит «познай Творца и положи на сердце». Но Творец нематериален, а значит непознаваем органами чувств. Тем не менее, при даровании Торы у горы Синай люди слышали голос и видели облако, скрывающее Шхину. Голос – это звуковая волна, то есть материя. Облако – тоже материя, и скрыть может только материю. Также сказано и о том, что Шхина входила и заполняла материальный мешкан. Есть и другие описания материального присутствия Шхины и запрет увидеть ее, чтобы остаться в живых. Как увязывается нематериальность Творца с возможностью слышать материальный голос и видом материального облака сокрытия Шхины?
Как мы обещали, это второй ответ на ваш большой вопрос, состоящий из двух частей, поэтому это вторая часть. Я надеюсь, мы что-то узнаем новое и важное. Вопрос очень серьезный, и действительно, Творец невидим абсолютно. С другой стороны, были явления, которые позволяли нам что-то видеть. Никогда не говорится, что можно было видеть Его, но мы что-то видели и понимали, что это то, что мы видим, это проявление духовных вещей. Как прорыв этот происходит между невидимым Творцом и наблюдаемыми явлениями? В наших книгах об этом говорится. Я дам просто очень простую такую версию, которая позволит, мне кажется, что-то представить, а остальное это надо учиться. Значит, мы начинаем с того, что Творца, для того, чтобы можно было о нем говорить в контексте таких вопросов, таких тем, мы представляем не его, а то первое, что о нем можно представить и можно говорить, это как свет, который абсолютно равномерный, не имеет никаких различий, потому что Всевышний все охватывает, поэтому-то равномерность должна быть. И так мы о нем говорим, как о том, что это свет. На иврите ор. Это для тех, кто знает иврит. Это не обязательно знает. После этого есть общий принцип устройства миров. А именно, чтобы какое-то явление было, надо, чтобы была некая последовательность от этого абсолютного света к духовности этого явления. Материальность – это всегда оболочка, но надо дойти до духовности явления, и потом самая ее, так сказать, густая часть этой духовности, самая уже почти материальная часть находится на границе, и тогда уже есть материальная сторона, которую мы наблюдаем. Как куриное яйцо, внутри есть содержание, и есть постепенный переход к скорлупе, и мы видим уже скорлупу. Мы же не видим, если цельное яйцо, мы видим только скорлупу. Скорлупа – это аналог материального мира. Какие этапы перехода, о которых мы можем говорить, их этапов, тысячи и вообще бесконечное количество. Но можно пять основных выделить. Свет, мы уже говорили, это первый этап. Потом некое такое вот сгущение света. Концентрация на чем-то. Свет ведь равномерный. Но когда сгущается что-то от этого света, это уже идея, это уже направление. Или по-английски говорят intention. Есть уже в этом что-то. Для того, чтобы был объект, надо, чтобы была воля Творца, желание Творца. Это выражено через его, вот как я сказал по-английски, intention. Желание или воля, чтобы это было. На иврите рацион. Чтобы это было. С этого момента начинается процесс. После вот этого желания, которое представляется как некое сгущение света небольшое, появляется структура. Потому что желание – это абстрактная вещь. Я хочу, чтобы было так. Всевышний хочет, чтобы был объект, чтобы было явление. Что бы ни было, что существует, это всегда потому, что он хочет этого. Так это вот хотение, кроме сгущения, должно оформиться в виде некой структуры, в которой является, в которой появляются такие элементы, как направление от него, получение от него, или то, что он дает. Уж без этого ничего не будет, он должен давать. Также возможность получения от него, без этого тоже не будет. Если мы не будем получать то, что он дает, нас не будет. И в каждый данный момент времени, в каждую секунду, точный выбор, сколько надо дать, сколько надо получить. То есть середина, такое оптимальное решение. Вот эта структура, это после сгущения происходит. После того, как мы имеем эту структуру, то, что в Торе говорится по образу и подобию, мы имеем эту структуру, она начинает облачаться в одежды, потому что сама структура это все-таки тот же великий свет, а мы, это, как говорится, по ту сторону скорлупы находимся, если брать куриное яйцо, мы как бы снаружи смотрим на эту скорлупу, мы еще меньше, чем эта скорлупа, мы сгорим, поэтому нужно огромное количество, то, что на иврите называется галбашот, лвуш, лвушим, одеяние. Огромное количество фильтров и одеяний, которые постепенно приходят к тому, что можно вот принять этот свет. После этих фильтров он уже будет такой, что мы не сгорим. Яркий пример – это свет солнца. Не может никакой материальный объект приблизиться к солнцу, как мы понимаем. Никакой космический корабль не приблизится ближе, чем определенное расстояние, и он там сгорит, испарится, просто будет пар, ничего. Но мы с вами живем под солнцем, как говорится, мы ходим под солнцем. Как это может быть? Атмосфера. Атмосфера нас защищает. Атмосфера – это эти халбашот, эти вот одежды. Это то, что называется, есть, кто изучает природное явление вокруг Земли, есть много слоев атмосферы. Например, даже слово стратосфера, знаменитое, каждому означает страта, отделение. Страта – это значит слой. Поэтому многослойность атмосферы, высочайшие слои атмосферы на высоте 1000 километров, 1000 километров, я подчеркиваю, от Земли – это разряженное совершенно. Или на высоте 100 километров, это разряжено сильно. На высоте 5 километров уже можно как-то существовать, можно подняться на гору высотой 5 километров. Трудно, непросто, но можно существовать. И так далее. Все мы это знаем и понимаем. Так что вот то, что я рассказал, это постепенный переход от света к структуре уже, с этими одеяниями, и тогда возможно существовать тому, кто примет это. Вот этот прием этого, это объект. Любой объект, любое явление, не только объект. Не надо механически это понимать, что это вода и стакан. Иногда в модели мы так говорим. Мы говорим о потоке воды и о стакане, который принимает воду. Но это очень упрощено. Мы берем свет, мы берем стакан. А здесь мы, я показал вам все-таки 5 этапов. И эти 5 этапов приводят к ситуации, когда мы можем воспринимать. И поэтому в Торе рассказывается, что мы воспринимаем Шхину, могли воспринимать. На горе Синай, в Мишкане, в определенных ситуациях Шхину. Это уже очень близко к нам. Мы же могли видеть. Или мы голос слышали и на горе Синай. И потом еще в течение 1500 лет мы слышали то, что называется Бат-Коль. Пророки в течение примерно 1000 лет после получения Торы, примерно, я округляю, около 1000 лет, еще могли воспринимать этот внутренний голос, когда вокруг никто не воспринимал, а они воспринимали, в них входил этот голос. Потом и это перестало быть после разрушения храма. Но после разрушения храма еще примерно 500-600 лет существовало явление, которое называется Бат-Коль. Уже не Коль голос, Коль это голос на иврите, а Бат-Коль это уже порождение голоса, вторичный голос, не сам голос. не сам голос небес, а все-таки намного меньше. Опять эти одеяния, албашот и так далее. И воспринимали это уже не один человек часто, а воспринимали большие учителя, иногда вместе, иногда кто-то один. И потом это тоже прошло. Почему? Чтобы что-то было, надо иметь качество, позволяющее это принять. Чтобы принять горячую воду, очень из крана, нужно, чтобы стакан был достаточно прочный, иначе он может растаять. Если мы из пластилина, какого-то такого мягкого, легко расплавляющегося пластилина, сделаем, как в детском саду дети, сделаем стаканчик, поставим под горячую воду, он растает. И так далее. Поэтому все должно быть соответствовать. По мере продвижения от горы Синай происходит расширение наших знаний, в одном смысле этого слова, но ослабление нашего потенциала, в другом смысле. Поэтому уже не можем принять глаз небесный, вот этот Бат-Кол, не говоря уже о более высоких проявлениях, о которых мы говорили. И тогда задействуют у нас другие методы. Методы не слуховые, не обоняние, не глазами, а только уже изнутри. То есть, когда вовнутрь, в душу человека входит этот свет с неба, и он, в смысле своем, так сказать, проявлении очень слабый. Уловить его может только душой. Или верхней части души, которая называется мозг, или интуитивной частью, которая называется сердце, или инстинкты показывают тебе. Это уже самый нижний уровень. Знаете, типа бежать надо, спасаться надо или тому подобное. Это более нижний уровень. Но так или иначе, это входит в нас, влияет и работает как интуиция, как просветление, просечение. Вдруг мысль пришла, вдруг новая мудрость какая-то открылась тебе. Это, видите, работает. Это с неба приходит, но это уже очень-очень слабо по сравнению с тем, что было. Вот примерно, я думаю, я рассказал то, что мог бы рассказать в этом коротком ответе. Надеюсь, что и этот ответ, и прошлый ответ на ваш первый вопрос, он, который был всего лишь несколько дней тому назад, он позволяет взять это за какую-то основу и, конечно, учиться и читать наши книги, изучать наши книги во всем объеме, Тора, Мидраши, Талмуд, смотреть, как это реализуется в виде наших законов, Шулхан Арух. Потом мы поднимаемся еще больше, еще имеем возможность больше читать и понимать. Это, соответственно, книга Зогар. И то, что прикладывается к книге Зогар, как понимание этого наших величайших учителей, таких как Ария Кадош, Рав Ицхак Лури Ашкенази, или Рашаш Великий, Рав Сар Шалом Мизрахи его называли. Вот если все это учить, думать, размышлять, переживать за все это, вкладывать усилия в это, то тогда могут быть какие-то небольшие результаты, а у кого-то, может быть, даже и больше, чем небольшие. Вот. И любой результат всегда хороший. Когда он в результате искреннего желания постичь искреннюю, правильную духовность, чистую духовность, тогда любой результат он будет хорош. Всего доброго, до свидания.